Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. В студии Олег Обухов и моя коллега Мария Меркулова. Маша, привет.
Приветствую, Олег.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за смерти 5-летнего ребенка в Донбассе. Трагедия произошла в поселке Александровском, самопровозглашенной ДНР. Причина гибели – обстрел со стороны украинских силовиков.
Да, также сообщается, что пострадала бабушка ребенка. Следственный комитет квалифицировал это дело как применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором. Но прежде всего здесь идет речь о том, что страдают мирные жители. Гражданские, которые никоим образом не имеют отношения к этому конфликту. Ну и между тем, ВСУ, по данным ЛНР и ДНР, продолжают стягивать к линии разграничения боевую технику, личный состав. Ну и вообще, уже довольно активно ведутся разговоры о том, что возможно обострение, причем довольно серьезное обострение. И вот это и есть, наверное, главный вопрос, который мы попытаемся, на который мы попытаемся дать сейчас ответ вместе с экспертом.
Да, на связи эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, да, рад слышать в студии, хотя новости, как вы сами слышали, достаточно тревожные и наводят на не самые оптимистические, мягко говоря, мысли.
Да, Дмитрий Игоревич, если быть пессимистом, когда ждать открытого противостояния?
Вы знаете, уважаемые коллеги, вот если обратиться к фактам, надо начать с того, что Украина является наиболее мощным государством военно-политического блока ГУАМ и обладает гораздо большим потенциалом, нежели Молдова, Грузия и даже Азербайджан, который показал, что он достаточно силен в Карабахе в недавнем военном конфликте. Поэтому действительно, Украина, несмотря на существующие, в том числе в экспертной среде, так называемые шапкозакидательские настроения, является достаточно серьезной военной силой и с точки зрения ДНР и ЛНР является противником более сильным, нежели самопровозглашенной республики. Это надо понимать.
Так, и все-таки...
Поэтому, исходя из того, что конфигурация предполагает, например, оборону республик без привлечения российской помощи, ну, тогда шансы в пользу Украины, ну, наверное, 75 к 25, если не хуже.
А вот этот эскалация конфликта для Украины, зачем она нужна? К чему хочет привести Киев ситуацию?
Всегда есть какая-то политическая подоплека, да.
Цели Киева известны, они были озвучены не менее полутора лет назад, тогда еще Аваковым. Хорватский сценарий. Блицкриг, разгром республик и взятие под контроль всей территории Приазовья. Ну, понятно, без российских территорий.
А сейчас, конечно, это прозвучит наивно, но тем не менее, нарушение Минских соглашений таким образом, это никак не скажется на Украине? То есть это вообще без последствий? Она всегда...
Знаете, существует так называемая киевская трактовка Минских договоров, согласно которой Украина будет проводить все выборы и другие мероприятия, предписанные Минскими договоренностями, только получив контроль над границей. Соответственно, ссылаясь на именно такую трактовку, она в Украине является, мягко говоря, доминирующей. Собственно говоря, Киев де юре даже не нарушит Минские договоренности, если будет их читать так, как он их читает на данный момент.
Наискосок и между строк, и вообще лучше кверх ногами. Еще вопрос, Дмитрий Игоревич, вот о трактовках. Например, в Кремле так относятся к происходящему сейчас в Донбассе, что там начинаются малоконтролируемые перестрелки, решения о которых принимаются на месте полевыми командирами ВСУ, без санкций вышестоящего руководства. Это слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Это если, может быть, тогда вышестоящее руководство ВСУ будет заинтересовано в том, чтобы каким-то образом эту ситуацию регулировать, или все-таки нет, и это лишь... или просто нет?
Позвольте достаточно неожиданную аналогию. Она неожиданная, но при этом достаточно точная. В свое время, в начале 70-х годов, война во Вьетнаме, американское вторжение во Вьетнам, кстати, рассматривалось как противодействие так называемого сайгонского режима и, соответственно, северного Вьетнама. Поэтому в этом смысле история про полевых командиров ополчения с одной стороны и вооруженных сил Украины с другой стороны, это в этом смысле это отражение той же логики. Понятно, что какие-то решения принимаются на местах, строго говоря, с этим никто и не спорит. Другое дело, что полномасштабное наступление невозможно без санкций президента Зеленского и СНБО. Это безусловно.
Дмитрий Юрьевич, если получается так, что действительно конфликт все будет горячее и острее, и Украина действительно уже начнет такое серьезное наступательное движение, в этом случае республики ЛНР и ДНР у кого могут попросить помощи? И кто, собственно говоря, вправе будет им помочь?
Уважаемые коллеги, я вижу ситуацию следующим образом. Прежде чем ДНР и ЛНР должны обратиться де юре за помощью к Российской Федерации, я думаю, что должна произойти такая вещь, как звонок либо Лаврова своему коллеге, либо еще лучше звонок президента Российской Федерации. На мой взгляд, это будет очень важный сигнал, который, может быть, есть еще такие шансы, может быть, наивные надежды, что это будет работать все-таки на деэскалацию, нежели на, если угодно, провокацию военных действий, форсирование военных действий.
То есть это должны быть переговоры на высшем уровне?
Только на высшем уровне, да. Контакты, которые организованы были в свое время там по линии Кравчука, по линии Кучмы, была, кстати, очень интересная комиссия Волкера и Суркова, все это уже, к сожалению, не способно ситуацию изменить. Только прямой диалог президента Зеленского и Владимира Владимировича Путина. Других вариантов на данный момент нет.
А с другой стороны, если Киев начнет наступательное движение, он будет сам лично действовать или же будет также просить помощи, там, допустим, у стран НАТО или у соседних стран?
Ну, в принципе, уже в вооруженных силах Украины достаточно инструкторов и вооруженной техники. Я думаю, что если будет избран вариант Блицкрига, то официально Киев ограничится теми инструментами, которые у него есть уже на данный момент. Они значительны. Это примерно 5-6-кратное преимущество на ДНР и ЛНР в совокупности. Это очень много.
А Киеву нужна будет какая-то, ну, скажем так, моральная поддержка для того, чтобы он более жестко стал действовать? Или же не обязательно?
Вы знаете, кейс Хорватии, который я упомянул в начале нашего разговора, показал, что это не является обязательным условием, хотя не исключено, что украинская дипломатия сделает все для того, чтобы создать такую панукраинскую коалицию с привлечением туда как минимум Польши, а лучше и Соединенных Штатов вместе с Европейским Союзом, конечно.
А они пошли бы на это? Ну, например, европейцы те же, Дмитрий Игоревич. Мы, кстати, работаем на Донбассе
точно же. Поддержат это, мне кажется, решено. Mm-hmm. Может быть, на стороне здравого смысла окажется официальный Берлин? Вполне вероятно, что окажется. А насчет Франции, Польши я не уверен абсолютно.
Угу. То есть там возможно действительно вот такое...
Ну, эти страны сильно зависят от Соединенных Штатов, ровно как и сама Украина. К сожалению, их суверенитет не является 100%. Хотя они, конечно, достаточно самостоятельны.
Если Россия, Дмитрий Игоревич, каким-то образом будет вынуждена защищать или оказывать какую-либо поддержку или помощь самопровозглашенным республикам.
Тем более, что на территории ЛНР и ДНР есть
российские граждане. Да, с российскими паспортами люди. То какими могут быть последствия в международном масштабе для России?
Уважаемые коллеги, ну, мне ясна ваша справедливая и вполне разумная отсылка к событиям в Южной Осетии. В 2008 году я понимаю. Я исхожу из того, что, на мой взгляд, очень важно заключить военный договор прямой между ДНР, ЛНР и Россией. Пусть он будет там либо два двухсторонних договора, либо трехсторонний договор, что является, на мой взгляд, еще более лучшей моделью. И желательно это сделать в блиц-режиме с привлечением инструментов российской дипломатии до начала военного наступления. Иначе российская позиция юридически будет смотреться, с точки зрения именно прямой трактовки закона, слабо. Важно это сделать прямо сейчас, вот в ближайшие, может быть, несколько, даже не недель, уже дней.
Ага. А насколько готова Россия пойти на такой шаг?
Я уверен, что Российская Федерация, с учетом сложившейся ситуации в 2021 году, к этому гораздо ближе, чем она была, например, в 2014 году. Исходим из того, что динамика движется именно в эту сторону, это очевидно.
А почему так? Вот 2014-2021?
Это обусловлено тем, что сейчас ДНР и ЛНР, грубо говоря, поставлены Украиной перед дилеммой. Они будут либо уничтожены как государственное образование, либо они получат некоторую поддержку извне, как, например, получила ее Абхазия, Южная Осетия, и существуют до сих пор.
Вот таким образом. Ну что ж, а в какие сроки, может быть, уже более или менее понятно, Дмитрий Игоревич, на ваш взгляд, в каком направлении будет развиваться эта ситуация? То есть это месяц, два, полгода, год?
Я думаю, что если официально Киев инициирует наступление, то это произойдет не позднее апреля.
То есть уже вот апрель уже идет.
Ну, а какой смысл давать ДНР, ЛНР, строить минные поля, укрепляться? Это в этом никто не заинтересован с военной точки зрения. Если наступление будет, мы его увидим в течение там 2, максимум 3 недель.
Дмитрий
Игоревич, услышали вас, да, спасибо.
Да, спасибо вам огромное за участие в эфире. В эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России Дмитрий Ефремов был на связи со студией «Радио Спутник». Он прояснил ситуацию между Украиной и ЛНР и ДНР.